Глава восьмая. «Что же, черт возьми, происходит?» — размышлял Дейл, сидя в вонючем Бьюике, глядя на мерцающий в верхнем левом окне свет и слушая, как ударяют ветровое стекло комки мокрого снега. Он задним ходом вывел раздолбанный автомобиль по длинной подъездной дороге на 6-е окружное шоссе и поехал обратно на юг. Дейл за свою жизнь пересмотрел немало фильмов ужасов и знал, что по роли ему полагается сейчас одному войти в темный дом, крикнуть «Эй, есть тут кто-нибудь?», опасливо подняться по лестнице, а затем погибнуть от рук маньяка с топором. Либо так, либо это Сэнди Уитакер вошла, открыв дверь своим ключом, разрезала слои пластика наверху и теперь в обнаженном виде дожидается в кровати. И пусть катится к дьяволу. Дейл перевалил через второй холм и остановился перед знаком «Стоп» при выезде на Джубили Колледж Роуд. Он понятия не имел, куда ехать. «В Монтану», — пришел в голову ответ. Нет, это не выход. Во-первых, у него не было никакого желания бросить свой ленд-крузер стоимостью в 50 тысяч долларов и получить взамен этот провонявший застарелым табаком древний Бьюик. А во-вторых, ему некуда было податься в Монтане. Ранчо сдано в аренду, дом в Мизуле с некоторых пор превратился во вражескую территорию. В университете не было работы. Оук-Хилл? Это не лишено смысла, ведь его машина там, и она будет готова завтра днем. Но Дейл не мог вспомнить, есть ли в Оук-Хилле мотель, а если и есть, то, конечно, самого низшего сорта. Он пересек Джубили Колледж Роуд, проехал по узкой дороге через замерзшие поля к 150-му шоссе и по нему до поворота на восток, на 74-е шоссе. Через 25 минут он был в Пеории. Миновав военный мемориал, Дейл свернул к заведению под вывеской «Уютные номера», расплатился чеками American Express, попросил у парня за стойкой зубную щетку и отправился наверх. В комнате пахло средством для чистки ковров и еще какими-то химикатами. Кровать King Size была почти неприлично грандиозна. На телевизоре лежал буклет с предложением новых фильмов, в том числе и мягкого порно. Дейл вздохнул, вернулся к Бьюику и достал из него пакет с соками и кое-какой снедью. Потом порылся в другом пакете, выудил купленный сегодня тюбик зубной пасты и бросил его к продуктам. На переднем пассажирском и заднем сиденьях и на полу остались пакеты с покупками еще на 230 долларов. Он отнес продукты наверх, сбросил ботинки и свитер, настроил телевизор на канал CNN и устроился поудобнее с упаковкой инжира в одной руке и апельсиновым соком в другой. Через некоторое время он выключил телевизор, пошел в ванную и почистил зубы. А потом лег спать. Дейл проснулся от некоего всепоглощающего, пробирающего с головы до пят, вызывающего сердцебиение отчаяния, которое неизменно охватывало его в 4 часу утра. Он бросил взгляд на будильник. 3:26. Он сел на кровати, включил свет и провел ладонями по лицу. Руки тряслись. Из беспокойного сна его вырвал не кошмар, а невесть откуда появившееся ощущение, будто приближается конец света. Нет, не совсем так. Это была твердая уверенность, что конец света уже наступил. Завершение века и тысячелетия Дейл воспринимал тяжело. Конечно, к этому времени вся его жизнь обратилась в дерьмо. Он пытался убить себя, но хуже всего была глубокая и непреодолимая убежденность, что все важное для него остается позади, в прошлом столетии. И вот сейчас эта убежденность сделалась всепроникающей, совершенно опустошающей душу. «Господи!» — спохватился Дейл. «Ведь Прозак, флюразепам и доксипин остались на ферме Дуэйна. Он невольно улыбнулся. Неведомо кто зажег на втором этаже фермы свет, а профессор Дейл Стюарт с ума сходит от того, что лишился своих таблеток. «Скверно», — пришла в голову очередная мысль. «Сова же остался там же». Дейл покосился на телефон. Можно было бы позвонить доктору Холлу. В Монтане сейчас около половины третьего ночи. Психиатры наверняка привыкли к неурочным звонкам. Ну и что я ему скажу? Что черный пес вернулся? Это определение глубокой депрессии Дейл позаимствовал у Уинстона Черчилля, которого многие десятилетия терзал его личный черный пес. Черчилля спасали занятия живописью. А почему черный пес вернулся? Дейл зашел в ванную, налил воды из-под крана в один из небольших пластиковых стаканчиков, гигиенически упакованных ради его блага. Вернулся, сел в маленькое кресло и задумался. «Я не хочу бежать отсюда». «А почему?» Ферма Дуэйна, Элмхейвен, Оук-Хилл, Каджей Конгден и даже Мишель Стефни запросто могли нагнать депрессию. Разве так уж плохо уехать прямо сейчас? Нет, Мизула и раньше теперь за пределами его досягаемости. Он это знал, как и то, что если вернется, то вполне вероятно доведет до конца начатое год назад, 4 ноября. Но почему именно этот старый дом? Почему Элмхейвен? Потому что он издавна связан с ними. Потому что здесь все изменилось к худшему, как и он сам. Ему необходимо перекинуть мостик в собственное детство, к Дуэйну, отыскать что-то хорошее внутри себя, найти причину, по которой он стал писателем и преподавателем. И еще книга. Это единственное место, где я могу ее писать. Впервые за последнее время он отчетливо осознал, что собирается потратить свой творческий отпуск на роман о Дуэйне, об Элмхейвене, о 1960-м, о лете, оставившем столько печальных воспоминаний, и в конечном итоге о самом себе. Ох уж это тщеславие! Но он-то понимал, потребуется огромное смирение, чтобы написать этот роман. Душевная скромность, а не академическая, историческая, коммерческая и авторская расчетливость, которую он вкладывал в свои истории о горце Джимми Бриджере. Он будет писать для себя. И чтобы исполнить задуманное, ему необходимы записные книжки Дуэйна и дом, где жил Дуэйн. Зажужжал обогреватель. Какой-то большой грузовик, рыча на нижней передаче, тащился по проезду мимо военного мемориала. Дейл выключил свет и снова заснул. Без прозака, флюразепама и доксепина.
«Стюарт! Дейл! Стюарт!»
Дейл замер у входа в гараж, где механики заканчивали надевать новые шины на колеса его ленд-крузера. Он мгновенно узнал голос, но, словно не веря собственным ушам, обернулся через плечо. К нему по заляпанной машинным маслом бетонной дороге, задыхаясь от быстрой ходьбы, шагал Каджей Конгден. Шериф держал руку на кобуре револьвера. Дейл застыл на месте.
«Миллер, да?» — произнес Конгден. «Том Миллер! Ага, как же! Я так и знал, что где-то уже видел твою гнусную рожу».
«Вы что-то хотели, шериф?» В отличие от предыдущего дня, пульс у Дейла нисколько не участился. Он был совершенно спокоен.
«Ты зачем мне наврал, Стюарт?» — засопел шериф. «Я имею полное право посадить тебя под арест».
«За то, что я не назвал своего настоящего имени?» — спросил Дейл с улыбкой.
«За предоставление ложных сведений офицеру полиции!» —
прохрипел Конгден, постукивая жирными пальцами по рукоятке револьвера. Кожа кобуры скрипела. Дейл пожал плечами и ждал, что будет дальше.
«Я тебя помню, Стюарт!» —
Конгден сверлил его злобным взглядом.
«Тебя и шайку твоих паршивых дружков!»
«Поосторожней, шериф», — сказал Дейл. «Придержите язык. Вы сейчас представитель власти, а не городской хулиган. Будете хамить, я подам на вас жалобу».
«Да клал я на твои жалобы!» — зарычал Конгден, но все-таки покосился в сторону гаража, чтобы посмотреть, не слушает ли его кто-нибудь.
Звяканье гаечного ключа, затягивающего гайки на колесах ленд-крузера, полностью заглушало его слова.
«И на тебя тоже, Стюарт!»
«И вам всего хорошего, шериф!» — откликнулся Дейл, наблюдая, как опускают на домкратах машину. Конгден подошел к открытой двери гаража и остановился.
«Я знаю, где ты живешь!»
Дейл и без того был в этом уверен, округ маленький, Конгден пошел прочь.
«Эй, шериф!» — окликнул его Дейл. «Есть ли какая-нибудь надежда отыскать тех паршивцев, которые стоили мне больше 300 долларов?»
Каджей не обернулся. Прекрасное утро посрамило ожидания Дейла. Снег еще ночью сделался мокрым, потом перешел в дождь, но утро настало солнечное, теплое, напоенное чудесными ароматами. Дейл вышел позавтракать в блинную за парковкой уютных комнат. Еда была вкусной, кофе хорошим, официантка дружелюбной. Дейл прочитал утреннюю Peoria Journal Star и почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние недели. Проезд военного мемориала переходил за пределами Peoria в шоссе 150. Дейл гнал Бьюик обратно в Элмхейвен, опустив стекло, чтобы выветрить из машины табачный запах. Удивительно, но на многих деревьях еще держались разноцветные осенние листья. День выдался чудесный. На западной окраине Peoria, в 10 милях от того места, где во времена детства Дейла заканчивался город, теперь раскинулась площадь с магазинами скобяных изделий и спорттоваров. Дейл зашел в оба и вернулся с 36-дюймовым лапчатым ломом и бейсбольной битой фирмы Louisville Slugger. Он закинул оба приобретения в багажник Бьюика и направился к дому Дуэйна. От полей по обеим сторонам подъездной дороги исходил запах сырости, но, как ни странно, довольно-таки приятный. Дейл остановил машину перед домом, но при таком ослепительном солнце никак не мог понять, горит ли наверху свет. Он подъехал к задней двери, припарковал Бьюик, забрал из багажника бейсбольную биту и подошел к двери. Дверь была заперта, как он ее и оставил. Дейл вошел и остановился посреди кухни. «Эй!» Услышав слабое эхо собственного голоса, Дейл невольно улыбнулся. «Да будь он проклят, если крикнет, есть здесь кто-нибудь!» за миг до того, как ненормальный убийца в хоккейной маске выскочит, чтобы перерезать ему глотку. Дейл обошел первый этаж. Все вроде бы выглядело так, как он оставил. Он спустился в подвал. Никаких убийц в хоккейных масках. Убедившись, что части карабина лежат на прежних местах, он решил не присоединять саваж к прочему арсеналу. Да и какой смысл, если он выбросил единственный патрон? Дейл поднялся наверх. Пожелтевший пластик по-прежнему закрывал дверной проем. Дейл осмотрел гвозди и железные скобы по периметру деревянной рамы. Их точно никто не вынимал и не забивал заново. Сама рама была приколочена к косякам много десятков лет назад. Дейл ударил в пластик плечом, но тот лишь слегка прогнулся и негромко скрипнул. Если кто-то и был вчера наверху, то проник туда другим путем. Или он не человек. Дейл намеренно оформил эту мысль в слова, чтобы подбодрить себя. Но на темной лестнице подобная идея отчего-то не показалась ему забавной. Он придвинулся ближе, стараясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь пластик. Неясные очертания коридора и стола. Солнечный свет пронизывает плотные шторы. Никакого движения. Дейл достал нож с несколькими лезвиями и приставил самое длинное к пластмассе. Секунду подумал, затем убрал лезвие, положил нож обратно в карман и слегка постучал по пластиковой преграде бейсбольной битой. Нет, не стоит будить спящую собаку. Словно в ответ на эту мысль снизу послышался скрежет когтей по линолеуму. Дейл развернулся с битой наготове и успел заметить, как совсем маленькая черная собачка перебежала из гостиной в кухню.
«Господи Иисусе!»
— воскликнул Дейл, сердце бешено стучало. Он едва ли не кубарем скатился вниз по лестнице, вбежал в кухню и увидел, как захлопнулась уличная дверь. Внутреннюю дверь он оставил распахнутой, и собака, толкнув лапами наружную, выскочила из дома. Дейл бросился следом и затормозил на крыльце, подняв биту. Он был почти готов к тому, что никакой черной маленькой собачки здесь не окажется, что это было лишь наваждение. Однако та, виляя на бегу черным задом, мчалась во весь опор к хозяйственным постройкам за домом. Дейл едва не засмеялся. Он ожидал встречи с безжалостным убийцей в хоккейной маске, а нашел лишь безобидную собачонку. Неизвестно, откуда она взялась, но в том, что это, безусловно, была именно собака, черная, если не считать белого или розового пятнышка на морде, гладкошерстная и очень маленькая, не больше терьера, сомневаться не приходилось. Дейл успел заметить, что уши у нее короткие.
«Эй, песик!» —
позвал Дейл и засвистел. Маленькая черная собака стремительно неслась прочь, а потом нырнула в дыру в ближайшем сарае, в том, который, по воспоминаниям Дейла, Дуэйн называл курятником.
«Если собака была в доме, почему я не заметил ее, пока все осматривал?»
Дейл покачал головой, но пошел в сторону курятника. Сарай почти развалился. Чтобы открыть дверь, Дейлу пришлось размотать ярд ржавой проволоки. Часть стены у фундамента подгнила, и образовалась эта дыра, в которую и пролезла собака. «Но очень маленькая собака», — еще раз отметил про себя Дейл. Он заглянул внутрь.
«Господи Иисусе!» — снова воскликнул он, на этот раз тихо.
Достал из кармана золотую зажигалку Данхил, щелкнул ею и поднял повыше. Однако при таком свете ему мало что удалось рассмотреть. Дейл вернулся в дом за фонариком. Пол курятника был покрыт толстым слоем окаменелого куриного помета с торчащими из него кое-где белыми перьями. Солома давно сгнила, повсюду виднелись пятна засохшей крови, за долгие годы приобретший темно-коричневый оттенок. Собаки нигде не было.
«Что, черт возьми, здесь произошло?» — сказал Дейл вслух, хотя уже знал ответ. «Лиса. Лиса забралась в курятник. Или собака». Он снова невольно улыбнулся. «Но только не это. Куры запросто заклевали бы такую собачонку».
Дейл заглянул во все уголки, но никого не нашел. Зато нашел в противоположной стене еще одну дыру. Псина, наверное, просто пробежала через курятник. Дейл вышел на солнечный свет и свежий осенний воздух, осмотрел грязь за сараем. Действительно, отпечатки маленьких лап вели дальше, к другим сараям.
«Что ж, это точно не привидение. Призраки не оставляют следов».
Он снова принялся звать и свистеть, но собак не прибежала. Вместо того, чтобы занести в дом покупки, Дейл решил осмотреть остальные сараи. Собачьи следы обрывались там, где начиналась трава, но в следующем сарае дверь оказалась открытой. Дейл осветил фонариком висящую на стенах упряжь, косы, пилы, какие-то мясницкие инструменты. Все давно заржавело. На следующем сарае висел амбарный замок, но петли вылетели, как только Дейл немного приподнял дверь. Внутри оказался электрический генератор приблизительно 40-х годов выпуска, сплетение черных кабелей, полдюжины канистр для бензина, пустых, за исключением одной, на дне которой оставалось еще немного. Дейл осмотрел генератор, но даже беглого взгляда в свете фонарика хватило, чтобы заметить изгрызенные мышами провода, проржавевшие и сгнившие контакты, отсутствие деталей и пустой топливный бак. За сараем с генератором стояла на закопанной в землю железной опоре огромная овальная цистерна. В ней явно когда-то хранился топливный запас для сельскохозяйственной техники. В отличие от всего остального, эта бензиновая цистерна была в рабочем состоянии. Ребристые шланги и краники заменены или починены. Впрочем, ничего удивительного. Ведь у живущего по соседству мистера Джонсона, который до сих пор возделывает окрестные поля, есть трактор и комбайн. Дейл постучал по 200-галлонной цистерне. Судя по звуку, полная. Надо иметь в виду, на случай, если в ленд-крузере вдруг закончится бензин. Еще три крохотные сараюшки выглядели совершенными развалинами. Черная собака могла оказаться в какой-нибудь из них, но Дейл не собирался туда соваться. Оставался еще амбар. Дейл все равно собирался туда как-нибудь заглянуть. Почему бы не сейчас? Зажав в одной руке фонарик, а в другой бейсбольную биту, он приблизился к огромной постройке. Дейл смутно помнил, что в детстве разок был в амбаре Макбрайдов. Изо всех радостей Иллинойса эти гигантские амбары должны быть самые интересные места для мальчишек. На некоторых фермах амбары были такие, что там можно было играть в бейсбол, высотой футов 30, наполненные сладостным запахом сена. С восточной стороны в амбар вела большая дверь, но она была заперта на висячий замок и забрана цепью. Огромные ворота с южной стороны не поддавались, не то были заперты изнутри, не то заржавели в пазах. Дейл сомневался. Он не знал, имеет ли по арендному договору право входить в амбар и прочие постройки на территории фермы. Возможно, хозяйственные строения арендуют для своих нужд мистер Джонсон. Дейл вернулся к Бьюику и, не удостоив взглядом по-прежнему лежащей в нем покупки, взял вместо бейсбольной биты лом. Расстояние от машины до громадного, нависающего над всей территорией двора амбара, было около 60 ярдов. Дейл остановился перед воротами, убрал фонарик в карман джинсов, просунул лом в щель между створками и, чертыхаясь, налегал на него изо всех сил, пока что-то не хрустнуло. Слава богу, в воротах, а не у него в спине. Створки поехали в стороны. Дейл шагнул в темноту и тут же выскочил обратно. Огромный комбайн занимал почти все помещение. Длинные, тронутые ржавчиной щупальца тянулись к Дейлу от 30-футовой насадки для сбора кукурузы. За сверкающими стеклами кабины, вознесенной, казалось, на головокружительную высоту, было темно. Дейл задышал открытым ртом, чувствуя, как колотится сердце, и удивился, осознав, что помнит, как называются части комбайна. Подборщик, жатка, подъемные цепи, щитки. «Нет, это не может быть тот же самый комбайн». Его друга Дуэйна искалечил и сожрал комбайн. Ночью, когда Дуэйн оставался на ферме один. Обстоятельства той страшной трагедии так и остались невыясненными. У старика, отца Дуэйна, было надежное алиби. Он пьянствовал в Пеории с дюжиной приятелей. Да его, конечно, никто и не подозревал. «Нет, это не может быть тот же самый комбайн». Агрегат был достаточно старым и вполне мог сохраниться еще с тех времен. Но он был зеленого цвета, а тот, который убил Дуэйна, был красным. «Откуда я это помню?» — недоуменно подумал Дейл. Но он действительно помнил. Когда комбайн с останками Дуэйна на ходовых частях нашли в поле, металлические щитки, прикрывающие режущий аппарат и подъемные цепи, отсутствовали. Мистер Макбрайт сам снял их за несколько недель или даже месяцев до несчастья, собираясь починить. У этого зеленого комбайна все части были на месте. Дейл помотал головой, обошел комбайн кругом, освещая фонариком пустую стеклянную кабину и другие части гигантского механизма. Хоть комбайн и был огромным, он занимал всего третью часть площади амбара. Двери и ворота вели в боковые пристройки. Деревянные лестницы поднимались не на один, а на дюжину ярусов. Дейл направил луч фонарика на карниз в 50 футах над головой, но разглядел только темноту, зато услышал переполошенное хлопанье крыльев. «Летучие мыши», — решил он, но другая часть его сознания подсказала. «Нет, воробьи». Теперь он отчетливо вспомнил тот первый раз, когда побывал в амбаре Дуэйна. Стоял летний вечер. Дейл, его младший брат Лоренс и их общий друг Майк О'Рурк пришли по гравиевой дороге, ведущей от фермы тети Лины и дяди Генри, чтобы пострелять воробьев в амбаре Дуэйна. Сначала они ослепили сидящих на балках птиц светом фонариков, а потом расстреливали их из пневматических ружей. Не все воробьи погибали сразу. Пневматическое оружие не обладает достаточной мощностью. Дуэйн открыл им сарай, но сам не принимал участия в расстреле. Дейл помнил, что старый Колли Дуэйна по кличке Витгенштейн стоял рядом с хозяином в дверном проеме, возбужденный исходящей от мальчишек жаждой крови и бешеным хлопанием воробьиных крыльев, но не отошел от Дуэйна ни на шаг. «Да пошло оно все к черту!» — вслух выругался Дейл. Он вышел из амбара, со скрежетом сдвинул створки ворот, насколько хватило сил, и отправился разгружать покупки. Между делом он обошел дом, выясняя, нет ли иного способа попасть на второй этаж, и убедился, что сделать это было бы непросто. 6 окон второго этажа находились в 15 футах от земли. Все плотно закрыты и завешены тюлем или портьерами, а некоторые и тем, и другим. Конечно, туда можно забраться с помощью высокой лестницы, но после ночного дождя земля вокруг дома превратилась в жидкую грязь, и на ней не было ни следов обуви, ни отпечатков лестницы. «Наверное, тот, кто зажигал свет, живет там, наверху», — решил Дейл. Напустить на себя страху при ярком дневном свете под голубым небом было сложно. Он поставил лом и бейсбольную биту за дверь в кухне и принялся переносить из машины покупки стоимостью в небольшое состояние, стараясь при этом не натаскать в дом слишком много земли.